Всем панкам привет, в войне обнимаю А.
Ваш альбом — это Навальный, это прощание с эпохой. Или наоборот, это напоминание, что называется, чтобы не забыть никогда, что это было.
История Алексея довольно поразительна. Это фундамент национального мифа России о свободе.
Политика — это где-то вообще далеко, и мы к этому не имеем никакого отношения, ни на что влиять не можем. Можете!
Сам Алексей с расслабленной позой, стоя в клетке, свободнее, чем все те, кто снаружи.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы в нашей виртуальной студии встречаемся с близкими нам людьми. С близкими во всех смыслах, хоть они и зачастую очень далеко. Сегодня наш гость фотограф, фотокорреспондент, фотограф-документалист, скажу я так, наверное, так мы это определим, этот жанр, автор книги «Мечтатели против космонавтов», автор огромного альбома «Это Навальный» Евгений Фельдман. Женя, привет, здрасте.
Привет, спасибо большое, такой длинный уже список регалий, кошмар. Даже не
все ладно. Правильно. Тут такая штука, чтобы наши зрители тоже понимали, в чем, как мне кажется, миссия. Так получилось. Я думаю, что вряд ли когда-нибудь это слово к себе применял Евгений Фельдман, но получилось, что так. Получилось, это хроника прекрасной России прошлого. Это так.
Такое ощущение.
Да. Это то, что мы утеряли. Вот мы говорим про упущенные возможности, упущенный шанс. А сейчас нет с нами и главного героя хроник, политических хроник Евгения Фельдмана, Алексея Навального. И вообще ничего нет. И есть только война кругом, и есть только беды, страдания и никаких надежд. Поэтому трудно выбираться из этого ощущения абсолютного полного поражения и провала. Но мы попробуем. Давайте мы начнем прямо с альбома, поскольку наша задача и рассказать про него, и чтобы люди его обязательно покупали. Альбом — это «Навальный». Почти 300 фотографий Евгения Фельдмана из разных периодов политической и человеческой судьбы Алексея Навального, которые, по сути, складываются в такую хронику протестной России. Наверное, так, да?
Ну, я скорее это формулирую как портрет Алексея все-таки. Ну, понятно, здесь жанр это подразумевает. И, наверное, это было главной целью. Но, да, конечно, для меня история Алексея Навального — это, в общем, такой паровоз, в кузове которого или в вагонах, которые тянутся за которым, конечно, рассказывается и вся история России нулевых, может быть, десятых, да, может быть, не только протестная. Там такое же количество, побочных сюжетных линий. Но есть, например, очень важная для меня история Пети Офицерова, да, человека, которого вместе с Алексеем судили в Кирове, у которого на тот момент было 4 ребенка, которого вообще ни за что прицепили к этому делу и сказали, давайте даже показания, а то вот Навальный там митингует на Лубянке где-то, мы вот дело возобновили, давай даже показания и иди свободно. Да? И Петр отказался показания давать. И это само по себе кажется мне очень важной и ценной историей, но Алексей оказался таким вот фундаментом, да, для огромного количества таких сюжетов. Рассказывая их постепенно, конечно, получается, что рассказываешь и про протест вообще, и про Россию вообще. И, ну, действительно, то, что там 10 лет назад казалось, ну, какой-то дикостью, чем-то чудовищным, теперь уже кажется, ну, не то, что тем, почему ты ностальгируешь. Но, конечно, вот этим вот, вот этой вот России, в которой можно было и независимым журналистам существовать, и политикам, и митинги собирать, и никого не знаю, сожалели на 22 года ни за что, да, тот же самый Киров-Лес, да, вот у тебя лидер российской оппозиции получает 5 лет, потом вынуждает политической кампанией власти его освободить, и в итоге получает условный срок по уголовному делу. Ну, сейчас, кажется, уже просто невозможно, конечно, такое представить. А тогда это было, ну, просто сломом всех каких-то норм и порядков. Поэтому, да, конечно, этот слой в этой книге тоже есть.
Ну вот вы вспомнили про Петра Офицерова. Можно вспомнить, и Петра Офицерова уже нет на этом свете. Но вот Можно вспомнить и аналогичный случай с Олегом Навальным, который вот тоже, получается, был как член семьи врага народа, был репрессирован путинским режимом и, по-моему, героически пережил вот это свое заключение.
Я подумала, говоря, это часть книги, которая, наверное, сложнее всего мне было собирать. Я очень хорошо как-то в оперативной памяти держу архив 17-го года президентской кампании. Киров-Лес тоже, 13-й год, мэрская кампания. Вот какие-то пики все время у меня в голове сидят. А 14-15-й годы как раз делаю и Фраше. Это все-таки такие штуки, где ну, я в основном в Украине в те годы работал, возвращался в Москву, снимал очередной процесс против Навального, или там домашний арест, или еще что-то. И да, и вот сейчас, собирая это для книги, я... Ну, это, наверное, был тот кусок, где, с одной стороны, больше всего каких-то неочевидных новых фотографий я нашел в архиве, а мы перебрали вот целиком, не знаю, 150, 200, 300 тысяч кадров посмотрели. Сложно посчитать, но вот такой порядок. И одновременно, наверное, вот этот момент приговора по Ифраше — это ну, вот самое разбивающее мне сердце штука, конечно, все эти фотографии, когда Олега заводят после оглашения приговора в клетку, Алексей остается снаружи и смотрит на него, и там есть несколько таких фотографий, где у меня и мама с Олегом прощается, Людмила Ивановна, и Алексей так на него, даже не на него, а вот в его сторону так потерянно совершенно смотрит. И я, когда «Мечтателей» писал, тоже пересматривал все видеозаписи с того процесса, архив перебирал, и потом почти сразу стал книгу собирать, альбом. И да, вот этот день, 30 декабря 2014 года, это, ну, вот, наверное, до сих пор, может быть, один из самых страшных дней, которые я переживал, начиная с этого суда и заканчивая этой акцией на Манежке. Приговор передвинули тогда на две недели раньше, с января на 30 декабря, ну, понятно, предновогодний день, когда всем не до этого. И Алексей тогда сбежал с домашнего ареста, приехал, вот тоже в таком совершенно явно отчаянном состоянии на площадь, быстро оказался в автозаке, как и буквально там где-то сотни или тысячи людей, которые там собрались. И, ну, это было вот, ну, таким ударом под дых, конечно, совершенно даже для меня, для журналиста, который, ну, много лет выстраивал и к тому моменту уже выстроил вот эти вот какие-то, ну, такие преграды, цепочки, то, что позволяет эмпатировать, засасывая, как бы, эмоции того, что, тех людей, которых ты снимаешь в кадр, а не в себя. Все равно вот тот день был ну, абсолютным шоком. Мне до сих пор вот просто, не знаю, мурашки по коже.
Вот смотри, мы называем не только самого Алексея, но и его, что называется, ближайшее окружение. Это и его товарищи, и его соратники, и его фанаты, и его избиратели потенциальные, и целое поколение, которое, на мой взгляд, он разбудил, вот как Герцен разбудил кого там, декабристов, да? А здесь совершенно точно можно сказать, что Алексей или раскачал эту лодку, или разбудил целое поколение молодых людей, которые до этого считали, что политика — это где-то вообще далеко, и мы к этому не имеем никакого отношения, ни на что влиять не можем. «Можете», — сказал Алексей и сделал это. Именно, наверное, этим он оказался таким опасным для этой власти, для Путина лично. А еще я подумала, Жень, слушая вас, про Алексея, про Олега Навального, про Петра Офицерова, что он как... Бывает, когда выходит гениальный артист на сцену, вокруг него все его партнеры тоже становятся, ну, если не такого же уровня, то стремятся не что называется, не подвести его, чтобы он тоже мог ими гордиться, своими партнерами. То есть чуть талантливее, чем дала природа. Может быть, и здесь тоже люди, которые сталкивались с Алексеем, может быть, вы про себя скажете, они в себе открывали какие-то удивительные, делали удивительные открытия, связанные с собой, что, оказывается, я и так могу, я и это могу. У вас было такое чувство, что рядом с ним ты не можешь быть, не можешь поступить по-другому, а вот только так?
Про себя мне, наверное, в этом контексте неловко говорить. Ну, например, у меня есть YouTube-канал про американскую политику, и Алексей все 10 лет, что я за ней слежу, очень меня вдохновлял это делать. Собственно, YouTube-канал я завел, потому что он в письмах из тюрьмы говорил мне это делать. Но у меня есть даже, наверное, чуть другой образ в этом контексте в голове. Я, как многие зрители могли догадаться, человек не чужой панк-сцене, и российская, русскоязычная панк-музыка — это такой очень яркий набор типов сюжетов, типов сценариев, у артистов. И там очень хорошо видно, кто-то в нулевых был очень радикальным политическим, значит, пел про то, что, не знаю, хватит играть Че Гевару, пора им становиться. Но чем жестче становился режим, чем более прямым, более прямо приходилось отвечать за свои слова, тем больше эти люди прятались, уходили в норочки, продолжали, возможно, пользоваться репутациями протестных артистов, но вот, значит, играли все более аккуратно, говорили между песнями еще более аккуратно, новые песни все больше, значит, не знаю, про любовь или какие-то совсем абстрактные штуки. А с началом войны вот уж прям совсем, да, залы стали больше, потому что всех остальных запретили. Но ты вот теперь, значит, стараешься быть аккуратным. И наоборот, да, а кто-то, чем жестче становилась ситуация, тем более прямо высказывался. Ну вот, не знаю, Дмитрий Спирин из группы «Таракан». В общем, в начале нулевых был достаточно, ну, не то что политичным, но таким умеренным человеком. Чем хуже становилось в России, тем больше Дима говорил про политику и в итоге оказался запрещенным артистом, выдавленным из страны и лишенным аудитории и так далее.
Абсолютно.
И вот мне кажется, что в этом смысле как раз история Алексея довольно поразительна, потому что, ну, когда я начинал работать как фотограф в 2010-2011 годах, вокруг было много политиков, которые были, ну, как бы крупнее Алексея, по крайней мере, по статусу. Ну, я не знаю, Каспаров, Касьянов, да, Лимонов тот же. Но чем жестче становилась ситуация в России, чем больше давления приходилось на этих самых независимых политиков, тем как будто сильнее, ну, вот Алексей выкристаллизовывался, что ли, да, он как бы под этим давлением, мне кажется, становился только сильнее. Я в поездках во время, особенно президентской кампании, много раз замечал вот это вот его такое интуитивное стремление в сторону столкновения. Ну вот мы приезжаем в какой-нибудь там Барнаул, его обливают зеленкой, нужно встречаться потом с волонтерами, а частный зал, который был для этого арендован, говорит, там, выстраивает охранников перед дверью, говорит, нет, мы никого не пустим, извините, значит, ну понятно, всех запугали. И такое много где проходило, в Нижнем Новгороде, ну в общем, много раз, в Томске. И каждый раз Алексей в этих ситуациях вот этим каким-то шестым чувством своим политическим чувствовал, что делать. Он буквально выходил на сугроб рядом со зданием, залезал на него, собирал там своих сторонников и выступал перед ними, понимая, что с одной стороны команды его вязать, видимо, нет у местных ментов, с другой стороны, понимая, что он этим создает пространство свободы для этих людей. Ну, понятно, в Барнауле или Томске, или Нижнем Новгороде, вот уж известные ментограды, да, ну, вот сама эта возможность, да, что политик, собирая сотни человек, да, это были встречи с волонтерами, даже не митинги, залезет просто на сугроб, выступит, и ему за это ничего не будет, это само по себе вдохновляет. И во время тех поездок, например, президентской кампании, я много раз такое видел, я много раз про это рассказывал, например, в Кемерово митинг был где-то на окраине, уже это было в ноябре 2017 года, во второй фазе кампании, и мы туда приезжаем, темно, ну, натурально, вот какая-то площадка между двумя пятиэтажками. Светят фонари со сцены, ничего не видно, полная мгла и фонари. И за сценой выстраиваются волонтеры штаба, которых Алексей обычно, ну, просил выйти, встать ему за спину, ну, как это обычно делают на такого типа митингах. И я вот в этой толпе волонтеров, ну, их там 10-15, может быть, человек, замечаю девушку, ну, такую явно довольно молодую и, ну, вот совсем миниатюрную. И у нее на рюкзаке была прицеплена радужная ленточка. И я вот думаю, блин, окраина Кемерово. Вот, ну, на глазах же здесь, да, создалось пространство, в котором, ну, точно эту ленточку безопасно доставать, и ничего не будет. Я много таких историй слышал, даже чуть более опосредованных. Например, Лили Чанышева в уфимском штабе делала то ли понедельничные, то ли пятничные чаепития для всех местных активистов независимых. И там собирались поспорить о политике люди, которые друг друга ненавидят. Башкирские националисты, русские националисты, левые, правые, там, либералы, либертарианцы. Ну вот, все эти группки по три человека из Уфы, которые обычно там приходили, может быть, не знаю, срывать митинги друг друга, а тут вот вдруг оказывается этот содержательный, да, политический процесс, когда они, сидя за одним столом, обнаруживали что-то общее. И, ну да, это тоже, конечно, мне кажется, история. В общем-то, ну, про Алексея в самом широком смысле слова, да, про
про политику, в общем-то, про то, что на самом деле политика в нормальном виде, не в том, в котором мы привыкли, да, когда это, я не знаю, откаты, грязные технологии и так далее, а политика как процесс выхода к людям и разговора с ними. Это же удивительно классная штука, на самом деле часто вдохновляющая, объединяющая. И Алексей, конечно, вот чем больше было давления, тем лучше умел этим наконечником копья становиться, создавая пространство для всех.
Я бы добавила еще освобождающее, потому что они, конечно, вот какое-то удивительное чувство, то, что он вокруг себя распространял, я это даже помню по своим опыту общения с Алексеем в эфире или где-нибудь на уличной акции, вот он вокруг себя это пространство абсолютной свободы создает, словно какой-то микроклимат. И ты в него попадаешь, и уже теряешь вот эти все, ну как вам сказать, то, что тебя обычно сдерживает, а может быть, вот сейчас вот это не стоит, а может быть, не надо здесь, а может, тут лучше промолчать. Я это тоже замечала по многим-многим людям. Но вот вы рассказываете, я сразу же это вспоминаю, эту атмосферу тех поездок, она еще зафиксирована вами как фотодокументалистом, а тут, наверное, стоит вспомнить фильм Андрея Лошака «Возраст несогласия», где вот это все тоже зафиксировано, это потрясающая атмосфера. А не могу не вспомнить тогда сюжет уже сегодняшних дней. И «Возраст несогласия» 2024, наверняка вы видели это продолжение. Нет, это трагическая история. Это о том, как все, как говорит Миша Козырев, о том, как все навернулось. И как вся эта замечательная команда самых разных городов страны, которые были вот инициаторами, лидерами в штабах Навального по всей стране, как они, как разбитые полки. И вот абсолютная такая растерянность, разбросанная по всему миру. Ну, собственно говоря, сам Евгений Фельдман, давайте скажем, что вы уехали из России в январе.
За месяц
до войны. Да. А вокруг уже все, уже было разбито, уже арестовывали людей, уже люди бежали, те, кто так или иначе был связан с Алексеем.
Ну да, у меня ровно так и получилось, когда в сентябре 2021 года завели вот это такое базовое дело о том, что все, что когда-либо делал Алексей, это экстремизм. Я довольно четко почувствовал, что рано или поздно вот в этом списке иных лиц, которые не обозначены пока, может быть, окажусь и я. И, в общем, ну, понятное дело, я очень много лет снимал Алексея. Это легко назвать какой-нибудь, не знаю, пропагандой экстремистской деятельности. В конце концов, опять же, президентская компания и его штаб оплачивал мою работу. У нас была публичная договоренность, потому что они оплачивают мою работу, но при этом гарантируют, что не влезают, не ограничивают мой доступ ни в виде фотографии до публикации. Я, на самом деле, к этому же хотел сказать, что вот про это пространство свободы, которое создавал Алексей, он не единственный человек, который интуитивно чувствовал это. Потому что я абсолютно убежден, что вот это освобождение людей перед ними в каждой локальной ситуации кожей чувствовали менты. Я много раз наблюдал, когда малейшие выходы толпы людей, собравшихся, митингующих, за вот привычные рамки того, как это обычно развивается, ну, либо вот вы стоите в загончике и, значит, что там кричите, потом расходитесь, или там вот маршируете, ну, понятно. Вот малейшие выходы за эти рамки всегда полиции в Москве особенно, там, где приказ у них явно был такой более широкий, да, делайте, что хотите, всегда наказывался. Кто-то выбежал на проезжую часть, кто-то выкрикнул что-то более радикальное, чем обычно, кто-то призвал разворачиваться идти в какую-то другую сторону. Вот каждый раз, когда они чувствовали, что толпа перед ними, что люди перед ними нащупали, как достать себе это ощущение свободы или достоинства, они тут же доставали свои чертовы дубинки. И, наверное, в общем, поскольку менты у нас и в Кремле сидят, да, в шоковом смысле слова менты, наверное, Этот же процесс происходил и не только из-за лозунгов на митингах, но и, да, конечно, он в итоге привел к тому, что и я здесь в Риге, и, в общем, очень многие из тех, кто есть на этих фотографиях. Мы специально в книге кое-где, я совершенно тоже не ожидал этого, раскопал в архиве в начале лета 2014 года фотографии старта мэрской кампании Навального, когда еще на Таганке был штаб, и Алексей, там были фотографии, которые хорошо помнил, когда Алексей звонил
депутат там, от «Единой России», уговаривая их подписаться за его движение. То, что в итоге там, не до конца они не сумели сделать, пришлось вынуждать «Единую Россию» эти подписи дать там, другим образом, через амбиции Собянина. А там оказалось, что у меня в тех нескольких съемках штаба ну, много еще и разного происходящего не только вокруг Алексея. И вот те фотографии, на самом деле, если смотреть, ну, тоже пробирает, потому что там, значит, ну, понятно, Анна Ведута, Шурков, Волков, выдавленные из страны, а там же сидит, например, и Оксана Баулина, погибшая. И, по-моему, даже мы не стали, как-то такое было сознательное решение, такой, ну, немножко пасхалкой, что ли, это сделать в альбоме, но в несколько мест в этой 11-летней хронике, которая в книгу вошла, я фотографии Оксаны добавлял как раз для того, чтобы, ну, вот, для тех, кто понимает, кто это, тоже добавлять какой-то вот ну, глубины вот трагическому слою, да, этой истории. Оксана погибла в Киеве, работая там как журналист.
Да. 20 Оксана как раз была журналистом «Инсайдера», да, и такая молодой, очень сильный журналист. Это ужасно. Одна из, по-моему, первых таких потерь знаковых в этой войне, уже в этой войне. А, Жень, мы с вами встречаемся в те самые дни, которые, собственно, символизируют последний период жизни Алексея с этого августа 2020 года, 5 лет назад, началась его последняя эпоха ухода, по сути. Потому что 20 августа 2020 года он был отравлен ядом «Новичок» и пошло и поехало одно из самых страшных, один из самых страшных периодов в истории и самого Алексея, и его семьи, да что там говорить, и в истории России, поворотный, безусловный, поскольку это было покушение на убийство, и он должен был умереть. Но вот каким-то чудом, какими-то неимоверными усилиями семьи, Юли, международной огласки, поддержки общественной, которая тоже много, много чего значила, его удалось вырвать, буквально вот вырвать из этих лап неминуемой смерти. Как вы помните эти дни, где вы были тогда? Удалось ли вам увидеть Алексея в эти дни?
Ух, я был в Минске. Тогда, ведь в августе 2020 года в Минске как раз шли протесты. Та неделя была неделей между двумя главными мирными митингами. 16-го, если я правильно помню, августа, и 23-го. Да. И я 19, то ли 18-го, то ли 19-го числа ночью перешел границу России и Беларуси тайно. Ну, то есть мне нужно было как-то... Был же ковид из России. Mm-hmm. Нельзя было уехать без уважительной причины. А уважительная причина, если ты едешь в Беларусь, нам нужно было какой-то, не знаю, путевку в санаторий какой-то брать. Ну и, в общем, было несложно с этой точки. Я понимал, что белорусские власти не должны узнать о том, что я еду. Я натурально нашел контрабандистов и с ними переходил границу, чтобы тайно въехать в Беларусь. Вот числа 18-го я там оказался.
То есть это была ваша журналистская командировка?
Да, конечно. Для «Медузы» я тогда ехал. И это была, ну, наверное, самая или одна из самых жутких командировок моей жизни. Вот я в 2014-2015 году в Украину ездил на Майдан, на войну. Вот это было абсолютно сопоставимо. Да, не знаю, у меня все время был, например, включен телефон с геолокацией, чтобы редактор знал, где я в любой момент. Я приехал уже после первого митинга мирного, который благополучно прошел. Но в тот день, когда я приехал, в Минске повязали несколько журналистов, и я приехал, дошел до парикмахерской квартиры, которую я снимал, тоже нелегально, потому что там все обязаны отчитываться властям, и пришел в парикмахерскую, значит, попросил брить мне ракет, чтобы тоже не выделяться. Дальше, например, в городе нельзя было пользоваться метро, потому что в Минском метро есть досмотр, если у тебя есть камеры, ну, опять же, тебе начинают задавать вопросы. И я ходил пешком или там такси вызывал, тоже как-то тайным каким-то образом, уж не помню как. В общем, это была жуткая командировка, а жил я в таком... Тоже, уж я не знаю, это везде так в Минске или нет, но вот в те дни на фоне репрессий это было очень соответствующе. Я жил в таком 16-этажном доме, в котором были невероятно тонкие стены. Ну, то есть ты слышишь ругань на 3 этажа ниже, слышишь, как едет лифт, все слышишь. И я, понятно, не снимая, сидел там круглыми сутками, просто чтобы на всякий случай не попадаться случайно кому-то на улицу. И вот я, значит, слушал все, что происходит в доме, прислушиваясь, не едет ли этот лифт за мной в этот раз. И
вдруг начали вот приходить, наверное, проснулся, и начали приходить эти новости. Я был, честно говоря, совершенно уверен, что Алексей умрет. Ну, как-то так вот выглядело по новостям. И в Минске тоже было затишье. Ты сказал, что окей, был какой-то вот импульс протеста. С тех пор все как-то захлебнулось, снова начали вязать. И вот у меня, конечно, я сидел в состоянии такой тотальной шибки. Вот. Ну да, ну вот какой-то, ну не то что паники, но ощущение, что, ну вот, я в безвоздушном пространстве. Тотально. Ни в России, ни в Беларуси. Все, вот все просто закончилось. И я в тот момент еще очень остро понял, что моя надежда на хоть какие-то перемены в России была в Алексее персонифицированной. Я не осознавал, до какой степени это было, до отравления. А потом, ну, там вот за ту же неделю как-то, с одной стороны, в Минске снова зашевелилось, начались какие-то, ну, какая-то новая волна протестных акций, и снова получилось нащупать это пространство свободы, поразительное для Минска. Я снимал, например, шествие бюджетников, ну, каких-то вот унылых, там, 300 человек под красно-зелеными флагами, как раз вот недалеко от моего дома они собирались, и я ехал куда-то в другое место, выскочил из машины, чтобы их поснимать, и вдруг девушка-велосипедистка, ехавшая мимо них, остановилась перед этими, ну, какими-то вот такими бюджетниками, рабочими, и достала бело-красно-белый флаг, развернула прямо им в лицо. Тоже, ну, непредставимая штука в Минске. И вдруг вот снова вернулось это ощущение, ну, такого революционного состояния. И оно совпало с какой-то акцией, по-моему, Комаровского рынка, где женщины собрались в живую цепь. И вот буквально перед тем, как эта акция началась, я прятался у какого-то мясного ряда от тихарей, от ментов в штатском, чтобы меня не вычислили. И в этот момент пришла новость о том, что Юля все-таки добилась разрешения вывести Алексея и, наверное, еще не вылетела. Но, в общем, вот как-то вдруг тоже так это все совпало в какой-то позитивный поворот. А дальше, да, ну я в какой-то момент вернулся в Москву, когда уже стало снова невозможно работать в Минске, и я пытался попасть в Германию к Алексею, но опять же был ковид, не было виз, нужны были какие-то специальные разрешения, чтобы попасть в посольство, пересечь границу. Ну, короче, в общем, невозможно это было сделать. Плюс Алексей был под охраной очень строго, и его семья не, пока он лежал в больнице, не хотела туда допускать фотографов, в том числе меня. А потом, во время реабилитации, тоже несколько раз мы с ним переписывались, и там через Леонида как-то пытался договориться. Но, опять же, даже если бы договорились бы за ТЭК с визой, я не уверен, что я бы решил. Я поэтому даже на самолет не попал, на котором Алексей летел в Россию, снимал во Внуково, ну и потом поехал в Шереметьево, когда стало понятно, что самолет перенаправили. И Алексей я тогда увидел уже на следующий день в Химках, когда его выводили ночью из отделения полиции, в котором его судили, и вот я там как-то стоя минус 30 в сугробе по колено сумел его снять. И
это когда он показывал знаменитый этот знак Ви, да?
Там есть несколько фотографий с разных сторон, у меня с другой стороны.
Наручниках,
когда? Этот момент.
Это получается, что это последний миг Алексея на свободе вот в России.
Я бы, ну, формально да, но я бы с этим поспорил, потому что, например, через месяц после этого я снимал Алексея в
суде.
Да. А журналистов не пускали тогда на все следующие заседания, понятно, не пустили в отделение полиции в Химках, не пустили на то заседание, когда он с сердечкой показывал в Мосгорсуде, там снимали, фотограф суда снимал. И потом было еще всякие апелляции, он был обычно по видеосвязи, если его привозили, не пускали фотографов, и вдруг 20 февраля, когда было последнее заседание по вот этому, если помните, уголовному делу о том, как он страшно оскорбил ветерана, вдруг пустили фотографов. И я, разумеется, помчался в суд, и оказался лицом к лицу с ним. Ну и понятно, мы как начали перемигиваться, перешучиваться, улыбаться друг другу. И вот уже момент, когда журналистов выгоняли, я снял кадр, который, ну как бы понятно, Алексей там стоит в судебном аквариуме. Он не на свободе, в каком-то техническом смысле слова. Но я ужасно люблю этот кадр, потому что он вот в этом смысле кажется мне ужасно ярким, ясным. Потому что там Алексей с расслабленной позой, стоя в клетке, свободнее, чем все те, кто снаружи. Там снуют журналисты, менты, конвой, какие-то секретари суда. И вот у них у всех, и у меня тоже там, я тоже в клетке, в стекле, есть, ну, какие-то вот такое напряжение в позах. И это так контрастирует с этой вот расслабленностью Алексея, что, ну вот, да, конечно, он не был на свободе, но вот про Бориса Немцова же есть фильм с названием «Самый свободный человек». Вот они как-то оба самые свободные. Я последний раз Алексея уже не живьем на экране увидел за 10 дней до того, как уехал из России. 29-го, кажется, декабря 2021 года. Я уже знал, что я уеду. Я уже понимал, что опасно оставаться.
Это по, по видеосвязи, когда он
Да. У него была жалоба в колонии. Она рассматривалась в Пушинском районном суде на то, что его признали каким-то страшным экстремистом и террористом и будет каждую ночь. И обжалу это, он, ну, собственно, понятно, как-то развлекался, судя по тому, что он написал в письмах, и, в общем, вот там как-то тянуло процессы, и полгода их не было, а потом вдруг в декабре было несколько заседаний, и я уже знаю, что я уеду из России, туда поехал. И второе заседание было буквально в день, когда, по-моему, запретили мемориал в Москве в суде и арестовали в Новосибирске Ксюшу Фадееву. Ну, то есть вот настолько мрачная ситуация, насколько возможно. Я узнал про обыски и задержания буквально в электричке в Петушки и натурально там думал, вот что мне делать, развернуться, ехать в аэропорт, улетать в какой-нибудь Стамбул или все-таки оставаться и там доделать документы, не знаю, попрощаться со всеми. И вот я приезжаю в суд в эту, ну, самую мрачную ситуацию, и человек, которого пытают лишением сна на экране, видит там меня, суд и так далее. И, ну, оказывается каким-то вот таким источником, глупое слово, позитива, света, надежды, опять же, что я решил там еще повременить немножко и не уезжать. Как-то мы с ним перешучивались, он говорит с экрана, там, ну, сними меня для Инстаграма. Я говорю, ну, хорошо, один кадр. Когда говорит, да нельзя, чтобы меня не выгнали. Я как-то там жест показал, хорошо, один. Он говорит, ну, нет, нет, давай там, типа, хотя бы три. Я говорю, ну, там как-то, ладно, в общем, как-то вот так мы с ним перешучивались. Потом он начал троллить, значит, сотрудников колонии, судью. И, ну да, то есть, опять же, вот раз уж мы говорим про какой-то последний этап, да, ну он все-таки, не знаю, как бы немножко неописуем обычными, привычными нам словами, что ли. Я бы вот, ну то есть это вот, не знаю, какой-то путь героя и
конечно,
необходимость бить драконов, поэтому вот это какие-то наши обычные представления о свободе. Я бы так не смог. Я бы вот в этой ситуации, даже без отравления, в Россию бы не вернулся, конечно, понимая, что я сяду. А Алексей находился в каком-то другом поле.
Прям не могу, что-то как-то совсем грустно об этом говорить. Я тоже поражалась, вот если мы сейчас вспоминаем его жизнь уже в клетке, да, в лагере, и вот эти вот появления на судебных заседаниях, все эти появления, меня поражало всегда, что он оттуда замученный, запытанный, нас всех пытаются успокоить, вот как вы правильно сказали, поддержать. Типа, не да, все еще потеряно, ребята. И то, что он не утерял вот до вот этих последних дней и своей этой фирменной иронии, своего чувства юмора. Поразительно, конечно, поразительный человек. Я думаю, что никакие здесь пафосные слова, которые можно описать его личность, они не будут фальшивыми или лишними. Это так. И вот действительно, как кто писал, не помню, мы ждали, верили, что будет чудо, а вот это чудо, это и было чудо.
Это оно и было.
Каганов, по-моему, Леонид Каганов, это его, по-моему, стихи, которые он написал уже после смерти Алексея. Это, конечно, ужасно жаль, просто ужасно жаль. Но я не могу не спросить про... Во-первых, давайте так спрошу. Вот его факт его возвращения. Много по этому поводу споров было и тогда, ну и сейчас тем более, что правильно ли этот его выбор, можно ли было его отговорить. Не напрасная, в конце концов, страшный вопрос, не напрасна ли эта жертва, учитывая все происходящее в стране. Как вы на эти вопросы отвечаете?
Ну, во-первых, я все-таки, да, настаиваю, что не очень правильно применять, ну, какие-то привычные нам более прагматичные мерки к Алексею в этот момент особенно. Я довольно много говорил про этот период, это решение с людьми, которые тогда были рядом, я-то не был. И я ни секунды не сомневаюсь в том, что, ну, это действительно не было предметом обсуждения, это было аксиомой. Я вернусь, говорит Алексей. Ну и все. В его команде было принято его
интуиции доверять. Моя любимая история про это тоже много раз я рассказывал. Когда вышел фильм про Димона, это же было начало президентской кампании, Алексей ездил по стране, встречаясь в новых и новых городах с волонтерами. И его штаб настаивал, окей, фильм вышел, да, продолжает ездить, мы эту волну оседлаем, будем в каждом городе собирать больше людей, собирать их вокруг штабов. И Алексей тогда настоял, и, ну, понятно, у него было последнее слово в этих спорах, что нужно провести вот эту самую большую, несогласованную, где-то согласованную акцию по всей стране. И это была первая действительно общенациональная акция, намного более масштабная, чем даже в Рим-Болотной. И это была акция, на которую вышло и осознало себя политическим целое новое поколение. Да, ну, в общем, не так много. Вот за 10, 12, 15 лет, что я слежу за политикой, таких волн было, наверное, 3. Может быть, Маша не согласна в какой-то степени. Болотная. И вот 2017 год. Ну и, наверное, возвращение Алексея в 2021 году тоже вот снова еще каких-то новых людей добавил на улицу. Опять же, принеся их в это пространство свободы все-таки, так или иначе. В команде Алексею доверяли, и он это доверие, мягко говоря, оправдывал раз за разом. Да? Поэтому я все-таки, ну, мне кажется, честно говоря, довольно гнусным, по крайней мере, в том изводе, в котором этот разговор ведет Венедиктов, например, вот этот разговор, там, типа, вот его убедили возвращаться, а вот там его не убедили не возвращаться. Ну, он все-таки вот, действительно человек на этом пути героя, условно говоря, и не надо своей дурушнической меркой к этому подходить. И из этого, на мой взгляд, вытекает то, что и дальше как бы оценивать это, ну, как бы прагматическим способом тоже не стоит. Это не обмен между двумя командами в хоккее, да, где мы можем спорить, кто выиграл, а кто не выиграл, и нужно ли было пик первого раунда, а не второго давать. Это не так работает. Есть у каждой политической нации какое-то очень небольшое количество людей, которые готовы были собой пожертвовать для того, чтобы стать фундаментом, ну, какого-то, опять же, национального мифа о свободе внутри этой нации. Ну, вот в США, стране с еще какой политической традицией, да, таких людей, ну, я не знаю, там, Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Малькольм Икс, может быть, по пальцам одной руки можно пересчитать их, по крайней мере, в 20 веке. А Алексей — это фундамент национального мифа России о свободе. Станет ли этот миф в самом хорошем смысле слова, да, в таком историко-научном, как сказать, станет ли этот миф основой какой-то новой России, ну, это вопрос уже как бы к нам, а не к нему. Станет ли он... Ну, это же тоже не ограничено физическими границами государств, да. У меня в феврале была выставка в Австралии, в Мельбурне, и как раз посвященный Алексею. И там такой галерейный квартал, район, как во многих городах западных есть. И, ну и понятно, там как-то я по этому району довольно много бродил. И там есть такой переулок с граффити. И одно из этих граффити, такая довольно большая надпись была. Вот как раз парафраз слов Алексея. Я не думаю, что человек, который это писал, про Алексея знал, но там вот тоже было написано про то, что про бездействие, которое помогает злу. И я не знаю, знал ли человек, который это писал про Алексея или нет, но ну, вот эти вот люди, которые собой жертвуют ради свободы своих стран, не только, выходят вот опять же в какое-то метафизическое, блин, поле и существуют в нем. Может быть, опять же, на этой самой выставке она по меркам таких гламурных выставок в галереях казалась довольно хитовой. Там прошли какие-то тысячи человек, и меня привезли в галерею. Привезла туда на неделю, я довольно много там говорил с людьми, ну, послушивал их разговоры, рассказывал каким-то сенатору Австралии про Алексея и так далее. И вот там было хорошо понятно, что эти фотографии не до конца, наверное, во всех нюансах им понятны, складываются для них в историю, которая в целом работают и для австралийцев. Да, у них там какая-то своя призма, да, у них какая-то своя, ну, понятно, там несравнимый уровень свободы, сытости и так далее, но вот на этом уровне мифа в фундаменте Это работает. Все во всех странах мира знают про Нельсона Манделу, там тоже Мартина Лютера Кинга. Ну вот Алексей где-то в этом ряду теперь. Мне кажется, это логично.
Могу вас не спросить про ваше отношение к сегодняшнему фонду борьбы с коррупцией. Потому что понятно, что наверняка вы это знаете, не можете не знать, что масса всяких конфликтов вокруг и бесконечных этих битв, которые по-разному можно этот жанр определять, да, от дебатов до срачей. Но, тем не менее, очень много претензий к команде, которая осталась без Алексея, что в том числе и от вполне себе людей, которые Алексею просто все отдавали. Я имею в виду, прежде всего, там, того же Бориса Зимина, который был вот его настоящим товарищем и финансистом, и спас его, по сути, от смерти, вырывая его из этого больничного ада из Омска. А ваше отношение к нынешнему ФБК, насколько, на ваш взгляд, эти все претензии и обвинения в их адрес, что они разбазарили, по сути, то самое доверие, которое собирал Алексей, что, насколько, на ваш взгляд, эти претензии обоснованы? Сложно формулирую, могла бы проще, но вы понимаете.
Я сформулировал так. Я думаю, что всем стоит радикально попуститься. По двум причинам. С одной стороны, мне нравится спортивная аналогия, извините, пожалуйста.
Да-да, я понимаю.
Вот представьте себе, что вы болеете за какую-то команду, и она проиграла 3 матча подряд. И к третьему матчу вам начнет казаться, что даже главная звезда этой команды ничего вообще не умеет. Мяч отскакивает, принять не может, удар черти куда, все не работает. Потом эта же команда выигрывает 5 матчей подряд, и к третьему из них вам будет казаться, что даже игрок, выходящий на замену на последние 5 минут, просто гений Месси и лучший на свете. С протестными организациями, группами происходит ровно то же самое. Вот мы сейчас находимся в моменте пикового бессилия. Uh-huh. Если у ФБК, у всех других организаций появится какая-то понятная цель, режим начнет рушиться, или какое-то действие вдруг начнет заметно этому режиму вредить и приводить его в состояние каких-то проблем, ну и так далее. Тут же все помирятся, тут же все вспомнят, что Леонид Волков невероятно эффективный менеджер политический, тут же все вспомнят, что там, я не знаю, 1 000 000 человек протестной аудитории на канале КАЦ — это все-таки важный и полезный ресурс и так далее. Но пока этого не происходит, и не факт, что это произойдет, но пока этого не происходит, разумеется, все начинают грызться ровно, даже как это происходит в футбольной команде, проигравшей 3 матча подряд. Тут же внутри команды даже все начинают друг друга обвинять в том, что все безногие инвалиды.
Неправда. Вот сейчас скажу вам, Женя, я продолжу вашу аналогию. Я живу в Португалии. Так. Я вам клянусь, я вам клянусь, что если есть Криштиану Роналду, даже если они проигрывают, если у них мяч не идет, они никогда в жизни не будут друг друга обвинять и друг с другом ругаться, потому что у них есть Роналдо, потому что у них
конечно,
есть
краш. Конечно, но происходит, если продолжать аналогию смену поколений, Криштиану Роналду, к сожалению, больше нет.
Есть, неправда.
Ну нет, в смысле, в футболе есть, а в нашем...
Вы имеете в виду, да, вождя, настоящего лидера, конечно. Да.
Наверное, когда-то появится новый Криштиану Роналду. Может, он уже есть, может, это Бруно Фернандеш, то и Канцело. Мы не знаем, но пока вот этого лидера нет, ну, все вспоминают былые победы, те самые огромные митинги, и ищут ошибки, стоило ли Роналду переходить в Ювентус, а стоило ли ему уезжать в Саудовскую Аравию, а стоило ли ему ехать в чемпионат мира и занимать место в заявке. И к нему есть вопросы, да, и к тому, что делать без него. Но в какой-то момент, если вдруг, не знаю, соберется команда, и вот в 26-м году классно сыграет в группе на чемпионате мира, разгромит там всех и выйдет с запасом в плей-офф, тут же на этом импульсе окажется, что все хорошо, и у этой команды есть какой-то другой баланс, дающий этот самый импульс и веру, и все эти люди, которые сейчас в междувремени, ну давайте сборную Бельгии возьмем, да, кажутся безногими, вдруг окажутся прекрасными футболистами снова. В том числе и сами все будут играть лучше и восприниматься будут лучше. Это первый пункт. А второй пункт в том, что, ну, все-таки, как бы, мне кажется удивительной, ну, такая потеря перспективы в разговоре про ФБК. Я понимаю, что очень модно ругать Леонида Волкова. Мы с ним дружим, поэтому у меня здесь тоже конфликт интересов. Я не претендую на какую-то объективность, наверное, но не знаю, человек, например, сидел в изоляторе в Новгороде, пропустив рождение сына, провел десятки-десятки дней под домашним арестом, в конце концов отказался от офигенной карьеры в IT, вернувшись в Россию для того, чтобы вести компании в Новосибирске и Костроме. Ну, как бы давайте тоже все-таки попустимся с легонца и вот в режиме, на фоне этого тотального дезморала, который, поверьте, есть тут абсолютно у всех, конечно, и на всех влияет.
Стойте, ну, подождите, раз сами вышли на эту дорогу по поводу, значит, прошлых заслуг человека, мы говорим про Леонида, да? Ну, давайте так, один из главных сегодня, ну, скажем так, соперников идеологических в том числе, ФБК и Волкова, это Михаил Борисович Ходорковский, который тоже, между прочим, ему есть что предъявить этому миру. Десяточку свою получил.
Я учился на год старше его дочери в одной школе. Ну, вот. И вообще задержание Ходорковского было главной, наверное, политической драмой моего детства. Моя первая журналистская съемка — это второй приговор по его делам. Я до сих пор цитирую самые дикие фразы из приговора судьи Данилкина, потому что это был первый раз, когда оказался в российском суде, и, в общем, ну и так я все понимал, но в этот момент вот понял окончательно. Мне тут, ну, опять же, как бы, я не очень хочу прям глубоко в это погружаться. Есть чудовищная история с Леонидом Невзлиным, который, видимо,
тоже никто еще не знает. Спорить. Пока еще не знает никто.
Ну, скажем так, мы все-таки не в суде находимся, да?
Нет, у нас ниже стандарт, слава богу.
Стандарт доказывания. Ну, как бы, Невзлин, кажется, заказал нападение на Леонида Волкова. Это полная дичь. Я могу понять, наверное, они, скажем, близкие друзья с Ходорковским, наверное, для Михаила Борисовича, как бы отвернуться здесь и признать чудовищность действия его друга сложно. Нет, понятно. Но, наверное, если как бы мы можем, давайте вынесем эту историю за скобки, да, да, конечно, Михаил Борисович Ходорковский, человек, которому есть что предъявить, который действительно провел в тюрьмах чуть больше, чем 10 лет, да, да. Это чудовищно, и мне бы хотелось, чтобы он был какой-то полноценной частью протестного движения. Ему, мне кажется, есть что сказать и показать. А, тем не менее, история с Невзлиным кажется мне, ну, как бы очень большой проблемы. Вот если бы ее можно было вынести за скобки, было бы классно.
Нет, сейчас я думаю, что можно за скобки выносить все, потому что то, что касается и то чем мы, куда мы с вами углубились, я тоже не хотела сюда углубляться, потому что все-таки у нас другие с вами задачи, цели и задачи в этом разговоре, но тем не менее. Все-таки суда не было, Невзлин не арестован, ему ничего, никаких обвинений не предъявлено, и, собственно говоря, пока этот вопрос остается открытым. Нет никаких доказательств, поэтому это важно. Но с другой стороны, я же не про это хотела сказать. Это эпизоды, которые действительно требуют особого изучения. И еще раз повторю, это очень серьезное обвинение, требует доказательств. Да? Но, не знаю, ну давайте вспомним, ну, фильм «Предатель».
Давайте я уточню немножко,
фильм «Предатель» для меня. Да, понимаете, я на «Предателях» я сломалась. Я всегда с огромным уважением
относилась. Давайте я уточню, что я имею в виду.
Давай.
Смотрите, мне кажется, что есть два очень разных регистра. Uh-huh. Когда оппозиция ругается друг другом в Твиттере, это как бы плохо и в целом, наверное, не очень эффективно и никому не помогает, но это, по крайней мере, и никому не вредит. Мне поэтому кажется, что история с покушением на Леонида Волкова — это, конечно, полный караул. Это история из другого регистра, история, которая, ну, как бы не может не быть точкой, в которой логично, ну, как-то
заниматься этими внутренними спорами. Но когда мы дальше, спускаясь в предыдущий регистр, говорим про Твиттер или про фильмы в Ютубе и так далее, мне кажется, что всем здесь стоит попуститься. Разговор о ответственности олигархов за приход Путина к власти, за там, то, что происходило в 90-е и так далее, важный разговор. На фильм «Предатели» каждый может ответить своим фильмом, пусть это будет компонентом общественной дискуссии. Ну, в конце концов, мы же все сейчас, даже в разговоре про Алексея, обсуждаем, а вот стоило возвращаться или нет. Но это же, на самом деле, если укрупнить немножко разговор, про то, когда и какие у нас были развилки. В какой момент то, что происходит сейчас, стало необратимым? В 2014 году, например, или в 2012, или в 2011. И в этом смысле разговор про олигархов, наверное, тоже компонент этой дискуссии, которую, наверное, нужно вести, потому что все-таки для того, чтобы когда-то что-то строить, нужно понять, в какой момент что-то пошло не так с предыдущей итерацией. Поэтому вот мне просто кажется довольно странным это смешивание, да, это все-таки очень разные действия, снять фильм на YouTube и напасть на кого-то с молотком или заказать такое нападение. Поэтому я бы здесь не драматизировал бы какие угодно фильмы, которые делает ФБК или кто-то еще. Если мы здесь, да, не говорим про тайное сотрудничество с властью, да, я говорю про то, что делается in good faith, да, вот это все хорошо и полезно. Пусть оно делается, пусть происходит общественная дискуссия. Вот, к сожалению, в России в целом, да, она сейчас невозможна, и почти по любому вопросу есть какие-то позиции, которые нельзя защищать, да. Мы тут там, вот, говорим про ФБК, да, но давайте говорить про то, что, не знаю, в России нельзя радужный флаг запостить, войну войной назвать, трансгендерный переход совершить и так далее. Ну, много чудовищного всего происходит. На этом фоне, ну, опять же, да, тоже мне кажется, что на любые компоненты дискуссии стоит смотреть как соразмерно, да. Это просто твиты, это просто фильм на Ютубе, это не повод разъезжаться по разным странам и никогда больше не пересекаться друг с другом.
Фу, я тоже выдохну, потому что я тоже как-то не хотела здесь копаться, что мы с вами еще не сказали самого-то главного, что это все происходит на фоне чудовищной войны, на фоне тотальной победы Путина.
Если у меня есть про это история, да? Про войну и про то, что происходит в России. Буквально вчера в типографии мы печатали обложки. И, ну, как понятно, довольно долгий процесс, и как-то мы начали трепаться с мастером, а мастер, ну, русскоязычный житель Латвии. И вот, значит, он говорит: а ты где живешь? В Москве? Я говорю: да нет, в Риге, мне в Москву нельзя, меня посадят на 15 лет. Он говорит: как посадят? Я говорю: ну, вот ты же книжку печатаешь про Навального, ну, как бы, вот, живите, как бы, нельзя. Это такое рассказывает, почему мы здесь тебя печатаем? Он говорит: а что такое? И дальше я это как бы начинаю ему рассказывать, и вдруг понимаю, что для него это все абсолютно внове. Ну, то есть все вот эти вот приевшиеся нам какие-то там истории, ну, вот я им рассказываю про Надин Кейнс, рассказываю про, там, вот срок 22 года ее, рассказываю про, вот я когда еще в «Медузе» работал, искал фотографии для, там, дикой совершенно истории про то, как поругались два питерских археолога, которые давным-давно друга не переносили из-за каких-то вот своих археологических споров, а тут разделились и по отношению к войне, и один другому написал донос, и того, потому что там 65-летнего дядьку посадили в тюрьму на 6 или 7 лет. Там рассказываю про Горинова, да, про то, как там людей за то, что они войну войной назвали, сажают. Ну, то есть, опять же, да, вот все-таки, ну, про войну-то, наверное, он в курсе тоже, как-то в другую мешку сторону пошли. Ну да, я к тому, что вот степень чудовищности и абсурдности, да, там, мира, в котором мы живем, тоже как бы нужно учитывать. И именно поэтому мне кажется важным вот это самое, этот самый призыв попуститься.
Согласна. А как вы отвечаете на вопрос, почему получилось у Украины и ничего не получилось при всем ужасе сегодняшнего, происходящего сегодня, но я имею в виду выбор общества. Почему, тем более, что вы были там и во время Майдана, вы были там и в первой фазе, по сути, этой аннексии, этой войны. Вы были в Беларуси, о чем мы с вами вспоминали в 2020 году. Естественно, Россия, проигранное. Почему не получилось в Беларуси? Почему не получилось в России? Даже при наличии такого потрясающего, харизматичного и сильного лидера, как Алексей. А почему у Украины получилось?
Ну, я думаю, что технический ответ, конечно, в том, что режим был намного слабее, да, все-таки в Раде сидело, сколько, 43-44% независимых депутатов, и они физически даже защищали протестующих на площади, там, вставая в первые ряды, когда Майдан пытались разогнать. Все-таки силовиков в Украине было на порядок почти меньше, да, в пересчете на душу населения. И главное, ну, они все-таки, конечно, и близко не были такими отмороженными, как в России, тем более, как в Беларуси, не имели приказов избивать, убивать и так далее до самого последнего момента. А когда они эти приказы получили, оказалось, что даже партийные элиты, да, в партии власти не готовы на это смотреть. Я, наверное, не очень верю вот в какие-то истории про менталитет и так далее. Мне кажется, это скорее история про просто политическую культуру. Да? Mm-hmm. Украина смогла и повезло. Это не противоречит друг другу два компонента. Да? Сначала 13 лет перед первым Майданом, потом еще 10 лет до второго, выработать все-таки совершенно другую политическую культуру. Слава богу, что у Украины получилось это сделать. Это, в общем-то, конечно, и огромное достижение общества. С другой стороны, ну тоже, да, мы знаем все эти истории про офигевших олигархов и коррупцию и так далее. В Украине, да, общество, несмотря на это, сумело вот политическую культуру собрать. А в России, наверное, ну не знаю, вот было больше какой-то период сытости, да, и это тоже как-то привело к тому, что общество размякло, да. А с другой стороны, ну, наверное, в общем-то же не будет сенсации, если я скажу, что, кажется, Путин все-таки поумнее как политик, не только, наверное, чем Янукович, чем уж там. В этом смысле, как бы сказать, с квази-диктатором Украине тоже очень повезло. Он все-таки был на этом спектре поближе к самым, в общем, таким тупеньким. И это всегда тоже помогает революциям. Но, с другой стороны, конечно, невозможно отрицать то, что огромная часть российского общества сознательно выбирала и продолжает выбирать незнание. Понятное дело, что как бы, стоимость этого незнания со временем растет все сильнее. Признать себе в 2011 году, что тебя обманули, что власть ворует голоса, что власть забирает свободы, и выйти на протест намного меньший порог, чем признать себе в 2025 году, mm-hmm. что власть ворует голоса, а еще отбирает свободы, а еще убивает. Залила кровью с много соседних стран под твоим флагом. А преодолеть это довольно сложно, не вопрос. Но с другой стороны и, ну, как сказать, какая-то греховность, условно, этого непреодоления, тоже становится все более чудовищным. Люди, я не говорю сейчас, да, про тех, кто все знает, ненавидит войну и там, боится выступать. Я говорю про тех, кто все знает и выбирает, не знаю, работать топ-менеджером в Яндексе. Uh-huh. Да, и как бы помогать этому режиму. Или там, не знаю, озвучивать мультики вместе с губернатором о бравых каких-нибудь солдатах, которые Наполеона из страны выгнали. И все такое, да? Речь про вот такое поведение, да? Вот это поведение, если там еще 10 лет назад можно было, наверное, найти какие-то оправдания, ну, теперь, конечно, является просто преступными практически. При том, что мы все понимаем, да, что с какой-то исторической точки зрения вероятность того, что вот этих людей, ну, условных, вот там, новых топ-менеджеров Яндекса, которые пришли после начала войны, когда предыдущее поколение топ-менеджеров Яндекса уехало из страны и перестало работать в Яндекс.Новостях, условно говоря. Как бы почти наверняка это поколение не ждет ничего плохого, да, их не ждет люстрация, их не ждет остракизм, какое-то там осуждение, да, у них все будет хорошо. Но в этом и есть проблема, и мне кажется, что, ну, это довольно широкий спектр людей, которые вот, позволяют себе быть бенефициарами войны, цензуры и так далее, репрессий в том числе, пусть и косвенно, не отдавая себе в этом отчет, может быть, или стараясь не отдавать себе в этом отчет, но это безобразие.
Ваш альбом — это Навальный. Давайте попробуем определить его, скажем так, ну, опять же, ну, главный высший смысл его появления. это прощание с эпохой. Или наоборот, это напоминание, чтобы, ну, что называется, чтобы не забыть никогда, что это было. Или это наоборот, в этом есть какая-то образ какой-то надежды на то, что, что называется, можем повторить в хорошем смысле. Как вы для себя определяете вот эмоциональный настрой этого проекта?
Скажем так, фразы «можем повторить в хорошем смысле» точно не было у меня в голове, честно скажу. Как я для себя это определяю? Честно говоря, я для себя это определяю, наверное, немножко в другом вообще каком-то координатном поле. Я это определяю как просто мое дело. Знаете, как вот говорят, что можешь не писать, не пиши. Вот не выпустить этот альбом я не могу. Это вот моя какая-то главная работа. Я про него думал много-много-много лет. Точно с 2020 года, точно после возвращения Алексея. Я когда из России уехал только, я уехал в Стамбул и ждал там латышские документы, которые получала в России моя жена, но у меня было чуть больше рисков. И я, сидя тогда в Стамбуле в январе 2022 года, еще не было, понятно, независимого русскоязычного книгоиздания на Западе, и такой волны миграции не было, она началась. Вот, и я фотографу Обаме Пити Соузе, с которым мы периодически общаемся, пичил идею этого альбома, и он меня связывал со своим агентом, который его альбом про Обаму выпустил, и мы вот тогда там, довольно далеко в этой работе уже продвинулись. Мне было понятно, что это главное, что я как фотограф снял, это главное, что я как фотограф могу выпустить на бумаге. Я, вот, не видно в кадре, но у меня за спиной много виниловых пластинок, я очень люблю преобразование того, что нам сейчас привычно в цифровом виде, физический вид, когда можно потрогать музыку или потрогать фотографии. Мне это кажется очень важным. И я очень это люблю, и я много, в том числе про Майдан, например, книжек издал еще живя в России, и поэтому для меня это был какой-то естественный путь. Но да, наверное, для меня в этом смысле здесь первично какой-то моя логика, мой путь, который явно в это упирался, вот наконец-то получилось это сделать. А с точки зрения его смыслов, ну, наверное, это история про... Я проще на это смотрю. Это просто портрет Алексея. В первую очередь, конечно, как политика, но, опять же, меня сейчас спрашивают, вот, как отличался Алексей на сцене от Алексея за сценой? И я всегда отвечаю, что, в общем-то, никак. И в этом тоже сила этой истории, то, что здесь нет границ между политическим и частным. У меня, например, есть фотография, где Алексея в мае 2017 года выводят с московского митинга против реновации, и он поворачивается, он был там с Юлией и Захаром, он поворачивается к Захару, к своему сыну, и довольно строго ему говорит, чтобы тот не плакал при полицейских. И я это издалека снимал довольно-таки, потому что я-то на митинге остался, а его вывели. И я потом у Алексея как раз подробно расспрашивал про то, что именно он тогда жестикулировал, как именно он тогда жестикулировал. И вот это, наверное, важный в этом смысле кадр, потому что он как раз тоже показывает, вот как здесь политическое проникает в частное. И, наверное, и в контексте, в общем-то, всей нашей беседы и про решение Алексея, и про равнодушие, активное равнодушие, да, многих россиян. Вот мне кажется, что, может быть, это и про эту историю, да, про то, что на самом деле нет этой границы. И политическое — это частное, частное — это политическое, особенно в таких обстоятельствах, как в России, таких обстоятельствах, которые, конечно, тоже вот так, исподволь, но и в этом альбоме, и в истории Алексея, конечно, тоже видны и в историях Олега Навального, и Петра Фицерова, и так далее.
Последнее. Вот мы с вами проводили футбольные аналогии, разговаривая про исторические перспективы и про прошлое. А если говорить про музыкальные аналогии, вот если собирать саундтрек к вашему альбому, что бы вы туда поставили?
Ох, Алексей слушал ужасную совершенно музыку. Это было некоторой проблемой во время президентской кампании, потому что, ну, особенно если мы там уже в Москве из аэропорта, например, куда-то ехали, он подвозил. В лучшем случае, я не очень в этом всем разбираюсь, но в лучшем случае это был какой-нибудь Баста. Он, наверное, никогда не слушал Блатняк. Но вот кроме этого... Вот, а я человек, который очень узкожанрово на все это смотрит. Я вот, в общем, слушаю от панка до металла и, ну, просто, может быть, довольно тяжелый рок, и все. Поэтому тут бы мы, в общем-то, не сошлись, мне кажется. Мы тогда как раз в 17 году всей вот тусовкой, которая с Алексеем ездила, открыли для себя Оксимирона, очень много его тогда слушали. Сейчас уже тоже грустно про это вспоминать. Но вот мы пытались, например, Алексея как-то на это подсадить, ему не очень заходило. Ну, в общем, да, сложно выбрать. Это же там такая точка пересечения, наверное, между тем, что нравилось ему, и тем, что нравилось мне. Этих точек было не очень много, хотя, с другой стороны, ну, Алексей, в отличие от меня, был в этом смысле человеком очень в шоке взглядов. Он и какие-то бутлеги Sex Pistols слушал тоже. И, ну, вот у меня, например, единственная моя татуировка — это кусочек его письма, где... Это было лето 23-го года. Мы большой компанией с группой «Порнофильм», с Дудем, еще с кем-то ехали в Италию на панк-фестиваль. И я про это написал Алексею, потому что, ну, заключенным же на самом деле нравится в... письмах не про тяготы их страданий и их жизни читать, да, а наоборот про какую-то нормальную жизнь снаружи и читает письмо, да, они как будто вот немножко переносятся в нормальную жизнь. И вот я поэтому Алексею про все это писал, про какую-то уличную еду в Лондоне, про американскую политику, про, ну, про футбол, не очень, потому что ему футбол не интересен, про, не знаю, домашний покер, которым мы увлекаемся, ну, что угодно. И в том числе про этот самый панк-фестиваль, и вот Алексей ответил: «Всем панкам привет, хуй войне, обнимаю, а». И почему-то еще и матерное слово не замазали, поэтому тоже какая-то вот такая вот такой кусочек получился совсем ценный. У нас, кстати, из другого, правда, письма, но на обложке будет тиснение, там будет такая тканевая полоска, и на ней тиснение будет выдавлено, тоже строка из письма Алексея. И на самом деле, возвращаясь к альбому, такая важная для меня тактильная штука, потому что, опять же, да, когда что-то виртуальное мы переносим в физический мир, оказывается, добавляется к этому новое измерение, тактильное, да, и мне очень важно, что эту книгу, когда люди будут брать ее в руки, ее невозможно листать, не держа за корешок, ну, понятно, как любую книгу, и получается, что все время, держа ее, читатели будут эти самые тесненные рукописные слова Алексея из тюрьмы касаться их пальцами. И тоже такая вот маленькая штука, но мы вот ее... тоже старались продумывать, опять же, делая вот эту историю более, может быть, широкой, да, там же, понятно, фотографии все-таки, ну, до декабря 21 года, понятно, потом нет, я уехал, и поэтому про Алексея в тюрьме там, конечно, есть сюжет, но не очень много, эта книжка не совсем про это, а вот это тактильное ощущение, оно как будто добавляет этот другой слой, и это тоже такая важная для меня штука.
Ну что ж, огромное спасибо нашим зрителям. Напомню и скажу, что в описании к этому видео вы сможете найти все ссылки, которые помогут вам сделать предзаказ и приобрести этот уникальный исторический альбом, посвященный целой исторической, простите за повтор, эпохе. И мне очень важно, что сказал вот Женя про тактильный контакт, учитывая, что мы сейчас живем в таком основном мире-то виртуальном, невозможно даже не обняться, не руки друг другу пожать, ничего. Вот так живем в квадратиках наших по видеосвязи. А вот этот альбом, он как раз это то самое рукопожатие, которое, мне кажется, очень тоже очень важный момент, который вы запомните, когда его откроете. Я, во всяком случае, точно это сделаю.
Клянусь, извините, да, но мне кажется, ужасно важным вот как раз этот выход из интернет-поля с чертовым твиттером в физическое пространство. У нас, например, вот книжка выйдет на следующей неделе, 28 августа будет готова, а через неделю после этого первая презентация будет в Хельсинки на большой выставке. Там такое большое помещение, мы снимаем, и почти полтора месяца будет идти сольная моя выставка. И вот я все время думаю о том, как ценно такие места, пусть на время, но... получать. Мои фотографии про Алексея периодически выставляют где-то в Европе на улицах. В Амстердаме была выставка, в Париже, вот в Австралии была в галерее выставка. И это все время вот такая, да, возможность вдруг оказаться как бы плечом к плечу, видеть друг друга, обнять. Да, я буду с этой книжкой по всей Европе не только ездить с презентациями, до Португалии, кстати, надеюсь, добраться когда-то. Очень зову всех приходить, даже там, купите вы книжку или не купите, черт бы с ней. Но вот мне кажется, сама возможность собираться, вот в Риге в воскресенье играла ДДТ. И да, вот эта вот возможность оказаться плечом к плечу с людьми, которых ты обычно не видишь, и что-то вместе петь, там, вместе хлопать Юлиановичу, мощнейшая штука, да. Поэтому призываю всех выходить из сети.
Спасибо большое. Евгений Фельдман, наш сегодняшний гость. Спасибо за этот разговор. Извините, если что не так, но мы люди нервные, нам простительно. Счастливо, пока.
Супер. Спасибо большое. До свидания.